Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы начинаем изучать третью книгу Маше, которая называется «Ваикра». И первая недельная глава книги также называется «Ваикра». И все это течет из последующего духовного камня, который есть о Машех. Книга «Ваикра» по сути является инструкцией для священников о том, как им служить в Мешкане, как приближаться ко Всевышнему и при этом не умереть. Вторая книга Маше Шмот закончилась тем, что сыны Израиля, спустя год по выходе из Египта, воздвигли в пустыне рукотворную скинию, и слава Всевышнего возвратилась к сынам Израиля и наполнила собой этот мешкан. И написано, что Маше не мог туда войти. Книга Шмот, 40 глава, 34 стих и дальше. «И покрыло облако скинию собрания, слава привечного наполнила скинию, и не мог Маше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». В следующей недельной главе мы будем подробно изучать это событие, как именно слава Привечного наполнила скинию. Но, забегая вперед, хочу сказать, что если входить в присутствие Всевышнего не так, как он заповедал, то можно умереть, как это случилось с двумя старшими сыновьями Аарона, Надавом и Авигу. Другими словами, хотя мешкан и рукотворный, он сделан руками сынов Израиля, тем не менее присутствие Всевышнего там настоящее. И именно поэтому третья книга Маше «Ваикра» начинается с союза И, который связывает сошествие славы Всевышнего на мешкан с тем, что будет происходить дальше. А что будет происходить дальше? А дальше мы видим, что Всевышний призывает Маше войти в Мешкан и начинает давать ему законы приближения ко Всевышнему, которым он должен будет научить Аарона и его сыновей, чтобы сделать их священнослужителями Всевышнего. Апостол Павел учит нас тому, что все образы в Торе даны нам для нашего научения. А в книге Откровения мы читаем о том, что именно Иешуа Машех делает нас царственным священством нашему Небесному Отцу. 5 глава. С 9 стиха написано, книга Откровений, «Поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать. Ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Таким образом, складывая все это вместе, нам следует понять, что вся книга Ваикра это духовные законы, приближение ко Всевышнему, данные нам для понимания через материальные образы, то есть через вот эту рукотворную скиню, которая, как мы помним, была сделана по образу Маше. Так вот, само слово «Ваикра», оно как раз и говорит нам об этом. И еще раз хочу подчеркнуть, что не только наша недельная глава называется «Ваикра», но и вся третья книга Маше называется «Ваикра». Само слово «Ваикра» от глагола «кара» имеет несколько значений. Звать, призывать, провозглашать, читать вслух, называть, нарекать, давать имя. И чтобы понять, какое из этих значений слова «Ваикра» является определяющим, следует посмотреть, где в Торе это слово встречается первый раз. В одном из разборов этой недельной главы мы об этом говорили уже подробно, поэтому я просто коротко напомню. Тем более, что это действительно важно для понимания всей книги Ваикра, а не только нашей недельной главы. Так вот, первый раз это слово мы встречаем в первой главе книги Берешит. С 3 стиха написано: «И сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет. И увидел Всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал Ваикра всесильный свет днем, а тьму ночью. Ваикра Элохим ла ор йом, вела хошех кара лайла. И был вечер, и было утро, день один». Надо быть очень внимательным, чтобы понять, что здесь происходит. Смотрите. Есть духовные сущности, имена которым Ор – свет и Хашех – тьма. День и ночь, в нашем понимании, появятся только в четвертый день творения, когда на небе появятся великие светила. Но Всевышний уже сейчас наделяет творение, которое он называет день, вот этой духовной сущностью света, а ночь духовной сущностью тьмы. Другими словами, всякое творение в этом мире в себе несет определенную духовную сущность, которой наделил ее Всевышний. По сути, можно сказать, что это проявление духовных сил через эти творения в этом мире. И что важно подчеркнуть, это нам нужно будет дальше, когда мы начнем говорить о принесении в жертву животных, всем животным, которые сотворены из земли, имена давал не Всевышний, а Адам. Это 19 стих, 2 глава, написано: «Адонай Всесильный образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Вот здесь вот как раз «назовет», «наречет» – это как раз слово «ваикра» от глагола «кара». Почему Всевышний доверяет человеку дать имена этим животным, то есть определить определяющую духовную сущность этих животных? Дело в том, что Адам сам сотворен из земли, и все эти духовные сущности есть в нем самом, в совокупности. И Адаму для того, чтобы владычествовать в этом мире, нужно сначала в себе покорить все эти духовные сущности на служение Всевышнему. И тогда сами животные будут послушны самому Адаму. И Всевышний через Адама будет владычествовать в этом мире. Так вот, возвращаясь к слову «ваикра», мы начинаем понимать, что главный смысл этого слова – это наделение духовной сущностью материальных творений. Другими словами, каждое творение в этом мире несет в себе определенную духовную сущность. И вот мы видим, что вся третья книга Моше тоже называется «ваикра». И вот из этого понимания слова «ваикра» мы начинаем понимать, что здесь Всевышний хочет раскрыть нам через эти материальные образы, о которых речь идет в книге «Ваикра» и в нашей недельной главе «Ваикра», духовные принципы, духовные процессы, которые все говорят о том, как человеку приближаться ко Всевышнему. С чего все началось? Помните, сыны Израиля отказались от устроения себя в Дом Духовный. Только Моше продолжал идти этим путем устроения себя в Дом Духовный. А Всевышний, верный своим обещаниям, которые он дал Аврааму, Ицхаку, Якову, сохранить их потомков и свое присутствие среди народа, повелевает Моше построить сынам Израиля рукотворный храм именно в то время, когда сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним. И об этом мы уже читаем в 25 главе книги Шмот. Это важно подчеркнуть, это важный момент. Повеление о строительстве мешкана Всевышний дает Моше на горе еще до того, как народ сделал золотого тельца. То есть это еще раз говорит нам о том, что строительство рукотворной скинии было связано именно с тем, что сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним, и потому что Всевышний обещал Аврааму сохранить его потомков и ввести в обетованную землю. И вот теперь мы видим, когда слава Всевышнего наполнила мешкан, Всевышний ваикра призывает Моше для того, чтобы раскрыть ему духовный закон и приближение ко Всевышнему уже через служение в скинии по образу. И здесь следует отметить еще один важный момент, а именно то, что буква «Алеф» в конце слова «ваикра» написана мелким шрифтом в сравнении со всеми другими буквами в этом слове. И эта буква «Алеф» указывает на самого Всевышнего. И если при сошествии на гору Хариф Всевышний говорил со всем народом, то теперь мы видим, что Всевышний как бы удалился, как бы уменьшил себя, и теперь он находится в мешкане, во святом святых, за завесой. И общение народа со Всевышним теперь происходит только через Моше. Причем, как утверждают мудрецы, Моше не нужно было приносить все эти жертвы для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Моше просто мог в любое время входить в присутствие Всевышнего для общения прямо за завесу во святое святых. А вот Аарон и его сыновья могли входить для служения только во святилище, а за завесу они входили только один раз в году в праздник Йом-Кипур. Возникает вопрос, тогда в чем суть этой завесы? Почему Моше может входить в любое время, а сыны Аарона и сам Аарон не могут? Мы знаем, что после того, как Йешуа умер за грехи наши на стойке казни, вот эта завеса в храме разорвалась. И теперь свет Всевышнего из святого святых осветил все святилище. И все это образ рождения свыше тех, кто принимает верой искупительную жертву Иешуа Машеха. И теперь, принявший веру в свое сердце Иешуа Машеха, уже сам слышит голос Всевышнего и имеет общение со Всевышним во всякое время. Но поскольку нам далеко до праведности Маше, то нам для того, чтобы иметь вот это общение со Всевышним во всякое время, нам нужно всегда бодрствовать над тем, чтобы быть чистыми, чтобы в случае согрешения, прежде чем начинать общение со Всевышним, очистить себя от всякого греха и неправды, как мы читаем в 11 главе послания Коринфянам 1, что если мы не очистили себя и начинаем вкушать святыни или приближаться к святыням, то тогда происходит суд Всевышнего. И это не потому, что Он хочет нас наказать, это потому, что вот та нечистота в нас, она начинает реагировать на святость Всевышнего, и от этого у нас возникают проблемы. Поэтому все, что здесь дано, оно во благо нам дано для того, чтобы мы, учитывая все эти законы приближения ко Всевышнему, могли действительно входить во святой святых, иметь общение со Всевышним в Машиахе Иешуа и оставаться живыми и здоровыми. И вот мы видим, что для того, чтобы нам очиститься от всякого греха через веру в искупительную жертву, ну, после того уже, как мы приняли в свое сердце Иешуа Машиаха и получили рождение свыше, начинается путь очищения нашей души от этих мыслей нашей души, которые не соответствуют Слову Всевышнего. Как написано, какие мысли в душе человека, такой он. И вот именно через уподобление мыслей нашей души мыслям Слова Всевышнего и происходит наполнение нашей души познанием Сына Всевышнего. А это, в свою очередь, уже дает возможность нам быть светом Всевышнего в этом мире. Так вот, мы видим, что наше приближение ко Всевышнему начинается с жертвы Ола. Карбан Ала на иврите. Карбан от глагола карав – приближать, а Ала – возвышать, возносить. И все это нужно для того, чтобы приобрести благоволение от Всевышнего для очищения грехов. Мы должны понимать, что есть грехи, которые как плоды на дереве. То есть это видимые наши ошибки, падения, в которых мы раскаиваемся. Но для того, чтобы нам очиститься от этих грехов, как верующим Нового Завета, нам нужно посмотреть внутрь себя и увидеть само вот это дерево и его корни, которые приносят вот эти плоды греха. И вот как раз именно об этом идет речь, когда речь идет о жертве всесожжения и благоволении Всевышнего на очищение нас от греха. То есть все начинается с жертвы всесожжения, а жертва всесожжения – это суть посвящения нашей души. И мы здесь видим как бы разные виды человеческой души. Есть телец, есть овен, есть коза, есть птицы, голуби. И все это образы человеческих душ, которые посвящаются на служение Всевышнему. И об этом мы много говорили, поэтому я сейчас на этом подробно останавливаться не буду. Единственное новое, что следует сказать, это то, что нам открылось на этой неделе при разборе недельной главы Ваикра, так это о духовной сущности вот этого жира, который нужно возносить от мирной жертвы во всесожжение Всевышнему, о котором написано в книге Ваикра, 3 глава, с 3 стиха. Написано: «И принесет он из мирной жертвы в жертву привечному тук», на иврите «хелов», «покрывающий внутренности, и весь тук хелов, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная привечному». Обратите внимание на то, что этот жир сжигается вместе с жертвой всесожжения и является приятным благоуханием Всевышнему. Рамбан объясняет. На святом языке словом «хелов» называют внутренний жир, который не составляет единого куска с мясом и легко отделяется от него. А вот жир, смешанный с мясом и не отделяющийся от него, называют «шуман». И это также употребляется в строках Торы, например, 32 глава книги Дворим, 15 стих, написано: «И уточнел Шуман, Израиль, и стал упрям. уточнел, отолстел, разжирел и оставил он всесильного, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». Вот этот шуман – это как раз тот жир, который вместе с мясом, и его невозможно отделить от мяса. Еще пророк Ишаягу, 6 глава, 10 стих, написано: «И огрубело шуман сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И вот Рамбан продолжает. На святом языке слово «шуман» и слово «хелев» никогда не подменяют друг друга. Вот в книге Бамидбар, 18 главе, в 30 стихе о «хелев» сказано так: «И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее», в Торе стоит слово «хелев», «то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила». То есть у левитов не было своих наделов полей, и когда они получали десятину от сыновей Израиля, то, что Всевышний определил, то тогда левиты от этой десятины отделяли десятину лучшего, и все это отдавали священникам. И вот то, что они отделяли, та десятина, которую они отделяли от той десятины, которую получали от сынов Израиля, Тора называет это хелев, лучшее. «Скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, хелев, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила». Другими словами, лучшая часть, которую левиты отделяют как десятину для священников, Тора называет хелев. И Тора называет это великой святыней. И еще образно сказано, книга Дворим, 32 глава, 14 стих: «Тук хелев, отборной пшеницы». И когда мы на уроке на этой неделе раскрывали духовную сущность вот этого образа хелев, то мы пришли к пониманию того, что хелев – это и есть суть нашего познания о Машиахе. И после урока, вот когда я еще размышлял об этом, мне пришло местописание, это 1 Петра 2 глава, 4 стиха, которое как раз подвело итог этим размышлениям. И здесь как раз написано о том выводе, к которому пришли мы. Смотрите, 4 стих 2 глава 1 Петра написано: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему, Иешуа Амашеха». И вот здесь мы видим, что так же, как хелев, так и познание нами Иешуа Амашеха является Всевышнему вот этой приятной жертвой благоухания. А вот шуман, который нельзя отделить от мяса, это как раз есть суть человеческой гордости, которая начинает приписывать себе все свои достижения, от этого ожесточается сердце человека, и он перестает слышать голос Всевышнего, ну, как об этом мы читали о Ешуруне, который ожирел, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули. Вот. Ну, продолжая разговор о жертвах, которые описаны в нашей недельной главе, как о духовных законах приближения ко Всевышнему, Иешуа говорит своим ученикам такие слова. Марка, 9 глава, 49-50 стих. Написано: «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». Мы только что говорили, что все жертвы животных, а в нашей недельной главе есть 5 жертв, которые приносим мы Всевышнему, и все это связано с законами духовного приближения ко Всевышнему. Начинается все с жертвы Ола, жертвы всесожжения, потом идет хлебная жертва, жертва Минха, и мы говорили, что это очень важная жертва, как раз она является определяющей в обновлении или наполнении нашего дома познанием о Машиахе Иешуа. Потом у нас идет мирная жертва, дальше у нас идут грехоочистительная жертва и повинная жертва. И здесь вот как раз в качестве этих жертв у нас есть совершенная жертва Ишуа Машиаха. А вот жертва Ола, наше посвящение, посвящение наших душ Всевышнему, хлебная жертва, которую мы приносим Всевышнему, и мирная жертва – это как раз то, что мы должны приносить Всевышнему, и это как раз свидетельство нашего посвящения на служение Всевышнему, наше желание познавать природу Всевышнего и наша благодарность Всевышнему за все, что Он делает в нашей жизни. Так вот, Иешуа говорит, Марка 9 глава, что «всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». То есть, это речь идет как раз об испытаниях, которые придут в нашу жизнь для наших душ, искушения для испытания. Другими словами, Иешуа предупреждает нас о том, что все наши жертвы, которые мы будем приносить, они будут испытаны огнем. В данном случае речь идет об огненных искушениях, которые посылаются нам для испытания, как об этом написано у Якова. 1 глава, 12 стих и дальше написано. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. А в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть о чем говорит Яков? Вот эти искушения, которые посылаются нам для испытаний, они как раз показывают в наших сердцах, в наших душах вот эти слабые места, где мы еще не полностью посвятили себя на служение Всевышнему. Смотрите, вот как нас осаливают через огонь искушения. Все мы дали свидетельство Всевышнему о том, что мы посвящаем свою душу на служение Ему. Мы сейчас уже в 7-м дне месяца Авив, то есть еще неделя, и начинается праздник Песах. И мы все сосредоточены на приготовлении к празднику Песах и опресноков. Всех у нас уже есть свои полшекеля, мы все уже рассчитываемся на Агнца, все мы дали свидетельство Всевышнему, что мы с Ним в Завете. И это очень важное время для каждого из нас. В Писаниях это время, когда сыны Израиля оставляют все свои дела и на праздник Песах и опресноков идут в Иерусалим для поклонения Всевышнему. Ну вот представьте, у вас хозяйство сейчас посевная, там много дел, важных дел, и вы все это оставляете, как бы все замирает на целую неделю, и вы просто, ну если говорить духовно, идете в Иерусалим для поклонения Всевышнему, а в отношении нас просто отключаемся от этого мира и фокусируем себя именно на вот этой святости этого времени, на погружении в Слово Всевышнего, для того, чтобы напитаться вот этим хлебом, Словом Всевышнего, потому что в празднике Песах как бы сфокусирован духовный потенциал всего вот этого пути, который нам нужно будет пройти в этом году от Песах до Рош-Ашана, чтобы воцарить Всевышнего в тех местах, где Он сейчас у нас не царствует, и это мы как раз в своих полшекеля указали. То Слово Всевышнего, которое мы хотим, чтобы оно там жило в нас. Но в Писаниях Нового Завета мы тоже читаем о том, как это делали уже во времена Иешуа. Ну вот прародители Иешуа, смотрите, как написано. Лука 2 глава, 41 стих и дальше. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Песах. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника, то есть это не один день был, видите, по окончании дней праздника, а мы знаем, что праздник Песах и опресноков 7 дней длится, с 14-го Нисана вечера до 21-го Нисана вечера. По окончании дней праздника возвращались. Остался отрок Иешуа в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его». То есть Иешуа, а это же для нас пример для подражания, он не просто 7 дней находился в храме и размышлял с мудрецами, с учителями, спрашивал, учился, давал ответы. Он еще остался на 3 дня там, наверное, и больше был бы, если бы родители не пришли за ним. О чем это говорит? Это говорит о том, что и мы должны в это время отделить себя от всего мирского и сосредоточиться именно на том, чтобы погружаться в Писание и познавать Слово, чтобы через это наполниться вот этой духовной силой, тем духовным потенциалом, которым Всевышний хочет нас благословить в эти дни, чтобы мы могли успешно пройти весь этот год и принести достойные плоды Всевышнему. А по сути, ведь в том, как мы празднуем Песах из года в год, от этого ведь зависит и то, как мы будем приготовлены к жизни в будущем мире. Но искушения по-любому будут, и будут всякие ситуации, которые будут пытаться вас отвлечь вот от этого фокусирования вашего на днях Песах, на вот этом отделении себя от этого мира. То есть искушение будет по-любому, главное бодрствовать. Вот если мы будем видеть, что это искушение, и устоим в этих искушениях, то Яков говорит, что такой человек блажен. Он перенес это искушение, и, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал привечный любящим его. И вот это вот как раз и есть, вот эта суть осаливания нас огнем искушения. То есть через вот это искушение, которое мы переносим достойно, мы показываем, насколько наша соль является соленой. А по сути речь идет о нашем доверии слову и нашей верности этому слову. Ну а если соль оказалась не соленой, то ее просто выбрасывают, как написано у Матфея, 5 глава, 13 стих. Иешуа говорит своим ученикам: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой?» То есть мы свидетели для всех людей, живущих вокруг нас, которые сделаны из земли, то есть плотские люди. Мы для них вот эта соль. Мы должны дать им свидетельство истинности, веры во Всевышнего. Люди, глядя на нас, будут решать для себя, как же им строить взаимоотношения со Всевышним. Ну а если соль потеряла силу, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Поэтому всем нам надо бодрствовать и дорожить вот этим временем свидетельства, которое сам Всевышний назначил, отделил для нашего освящения. И, возвращаясь к духовным законам приближения ко Всевышнему, которые он раскрывает нам через служение в рукотворной скинии, в послании евреям написано, что Амашех вошел не в рукотворное святилище, которое устроено по образу истинного, но в самое небо, чтобы предстать за нас пред лицом Всевышнего. 9 глава послания евреям, 22 стих и дальше написано: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Амашеах вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И возникает вопрос, а где же начинается вот это небо, куда вошел Иешуа? Ответ мы находим в Евангелии от Луки, 17 глава, 20 стих. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». И начинается это Царство Божие внутрь нас именно с нашего рождения свыше. А вот дальше наша задача через познание Амашеха облечься в славу Всевышнего и через это быть светом этому миру. Вот об этом мы поговорим еще немного подробнее. Это нам нужно для того, чтобы понять, какова же конечная цель всей книги Ваикра. Помните, когда в книге Шмот мы начали изучать главы о строительстве Мишкана, мы подчеркивали, что главная цель Мишкана – иметь личное общение со Всевышним. А вот все законы служения левитов для очищения народа – это все является вспомогательным служением, которое призвано именно для того, чтобы приготовить человека к личному общению со Всевышним. И вот сейчас, приступая к книге Ваикра, мы должны всегда это помнить. Потому что если в конечном итоге мы это забудем и сосредоточимся только на служении очищения от греха и забудем о главной цели Мишкана, то тогда наша скиния потеряет свой смысл. Так вот, когда мы говорим о духовных законах приближения ко Всевышнему, мы в конечном итоге должны понимать, что все это предназначено для того, чтобы нам стать этими сосудами, в которых живет Всевышний в Амашехе. И именно Он, живущий в нас, облекает нас в одежды славы и делает нас светом этому миру. И чтобы нам всегда помнить вот эту главную нашу цель нашего приближения ко Всевышнему, я приведу несколько текстов из Писаний, которые говорят о пути света в этом мире. В принципе, все уже было сказано в книге Берешит в первой главе, то, что мы уже прочитали, когда Всевышний повелел «из тьмы воссияет свету», как написано в 3 стихе, и сказал «всесильный да будет свет» и стал свет. А в Евангелии от Иоанна об этом свете и об этом процессе рождения света из тьмы в первом дне творения написано так, 9 стих, 1 глава Иоанна. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от всесильного родились». Так начинается Евангелие от Иоанна. Дальше 3 глава, 19 стих Евангелия от Иоанна написано. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». И здесь еще следует добавить сказанное апостолом Павлом во втором послании Коринфянам, 4 глава, 6 стих, где написано: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Амашеха». Вот так вот раскрывается первый день, который Всевышний называет Йом-Эхад, то есть включает в себя весь замысел Творца, единый день, раскрывает замысел Творца по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. А вот дальше, когда мы смотрим на первый день творения в книге Берешит, там написано в 4 стихе: «И увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы». То есть это вот завершающий этап этого единого дня Йом-Эхад, когда свет, который родился во тьме, прошел через тьму до полного дня. Всевышний увидел, что свет этот хорош. И вот наступает время, когда теперь Всевышний будет свет отделять от тьмы. И в учении Иешуа Амашеха это выглядит так. Я прочитаю две притчи. Одна притча о брачном пире, а другая притча о талантах. И обе эти притчи заканчиваются тем, что те, кто были недостойны, будут брошены во тьму внешнюю. То есть вот это как раз этот момент, когда Всевышний отделяет свет от тьмы. Почему я об этом сейчас буду читать? Это еще раз для того, чтобы подчеркнуть главное предназначение этого мешкана. Потому что мы будем сейчас читать книгу Ваикра, мы будем видеть эти законы приближения ко Всевышнему, но мы всегда должны помнить, что эти законы даны нам именно для того, чтобы нам иметь личное общение со Всевышним и через это личное общение обогащаться и наполняться познанием славы Всевышнего. А если мы будем служить в скинии только ради собственного очищения и дальше не двигаться, не иметь общения со Всевышним, то тогда не будет никакого познания Всевышнего. И в конечном итоге мы не будем светить светом Всевышнего. Это очень важно всегда помнить. Значит, притча о брачном пире. Матфея 22 глава, с 1 стиха по 14 написано. Иешуа, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотрел возлежащих. увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». То есть человек, который вошел на брачный пир и при этом не был облачен в брачные одежды, а суть брачных одежд – это как раз и есть свет славы Всевышнего, который светит через познавших имя Всевышнего. Так вот, такие будут отделены от света и будут брошены во тьму внешнюю. Еще о тьме внешней мы читаем в притче о талантах, где Господин дал своим рабам таланты и поручил им свое имение. И там мы читаем, что одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, а иному 1. И написано, что каждому дал по силе его. То есть, как бы Машиах учитывает наши способности и не требует от нас больше того, чем мы можем. И вот когда он придет во второй раз, как написано в послании евреям, а придет он к ожидающим его во спасение, он попросит дать отчет каждому из тех, кому дал свои таланты. И вот в 25 главе Матфея, 16 стиха, мы читаем: «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и сокрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Таким образом, мы видим, что обе притчи Иешуа говорят о том, что если мы остаемся без плода познания Слова Всевышнего, то когда придет время отделять свет от тьмы, каждый получит то, чем наполнена его душа. Свет к свету, тьма к тьме. Подводя итог всему сказанному и возвращаясь к нашей недельной главе Ваикра и ко всей книге Ваикра, и заметьте, что все это происходит в канун праздника Песах, когда все мы уже должны расчислиться на Агнца и дать свидетельство Всевышнему, что мы хотим выходить из той тесноты, которая сегодня угашает его присутствие в нас, мы должны всегда помнить, что все эти духовные законы, данные нам для приближения ко Всевышнему, даны нам именно для того, чтобы в конечном итоге, через познание света Всевышнего в лице Иешуа Машиаха, нам быть светом этому миру, как сказал об этом наш учитель и наставник Иешуа Машиах. Матфея 5 глава, 14 стих и дальше. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Да будет так во имени Иешуа Машиаха. Аминь.